Здравствуйте. Я Виктор Шендерович. Это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она себе выбирает. Прошу к столу, съедим эту порцию коллегиально. Когда я был маленький, то много раз видел в цирке такой номер «Борьба нанайских мальчиков». Там вроде как двое борются, а потом оказывается, что это были вовсе не двое, а вовсе даже один. То есть одна гимнастка. Отличный номер. К чему это я? А, да. В минувшую среду Фонд федерального имущества провел аукцион по продаже контрольного пакета компании «Славнефть». Торги в жуткой борьбе продолжались 4 минуты, после чего «Славнефть» по дешевке ушла в частные руки владельцам компаний ТНК и «Сибнефть», как раз тем, которые как бы жутко боролись. За счастье наблюдать этот цирк мы с вами заплатили примерно миллиард долларов США. Именно столько, по оценкам экспертов, не добрала казна. Но не будем мелочиться. Искусство требует жертв. Правда, мальчики в нашем случае были не нанайские, а один чукотский, Абрамович, и два тюменских, Фридман и Виксельберг. Да и борьбу между собой они изображали не очень старательно, но напрягаться большого смысла и не было. Никого, кроме них, на манеж аукцион просто не пустили. А потом публику еще некоторое время веселил коверный председатель Российского фонда федерального имущества Владимир Малин. Самому смешно было.
Кому вы продали, собственно, «Славнефть»? Можно официально, во всяком случае?
Официально? Это надо учредительный документ смотреть, я, честно сказать, не знаю.
Это вот это. Да, уж обхохочешься. И не упомнишь, кому продали государственную нефтяную компанию, как старое пальто или волнистого попугайчика на рынке. В общем, иллюзии не получилось, но номер с борьбой нанайских мальчиков сошел с рук. Гимнастка эта, которая одна за двоих фокусничала, оказалась не столько гибкая, сколько, не поймите меня правильно, очень умелая за пределами манежа. Абсолютно устраивает дирекцию цирка. Теперь о благотворительности. В минувший четверг мир отмечал Международный день помощи бедным. Как его отмечали за рубежом, не знаю, а у нас, в пользу бедных, с народом разговаривал глава государства. Второе уже традиционное шоу «Президент и народ» началось в полдень по Москве. Но исполнители роли народа пригнали заранее, и к началу действия они начали ощутимо давать дубака. Впрочем, шоу прошло еще успешнее прошлогоднего. Задавальщики благодарили и спрашивали. Отвечальщик благодарил и отвечал. Вокруг задавальщиков стояли стояльщики. А дальше расстилался зимний простор с оцеплением за кадром, чтобы ни одна необученная сволочь не прорвалась в прямой эфир.
Туда вот стоят дяди двухметровые, не подпускают даже близко.
Но в целом, повторяю, все прошло штатно. Президент поговорил с полусотней отборных россиян и сказал все, что наметил сказать. Встретимся через год, если, конечно, прорвемся через оцепление.
Позвони нам. Глава государства ждет твоего звонка. Откровенный разговор без запретных тем. Самые смелые экономические фантазии. Мы решим все твои социальные проблемы. Горячая линия с президентом России. Звони нам прямо сейчас.
Теперь одна удивительная, очень русская история. В минувший вторник по агентствам прошло сообщение о том, что некая инициативная группа в Нижнем Новгороде выдвигает на пост президента России Михаила Касьянова. Но выдвигает и выдвигает. Немножко рановато, конечно, но вольному воля. И вдруг началось такое... Аппарат Белого дома назвал это попыткой дискредитации премьер-министра. О как! Когда 3 года назад все газеты называли премьера «Миша 2%» и утверждали, что это норма отката, которую ввел в практику этот крупный госчиновник, никто даже не шелохнулся и опровержений не было. А чуть появилась информация, что премьер хочет стать президентом – обычная вещь в мире. И вдруг такой шухер. Видимо, коррупции у нас дискредитировать нельзя. А вот желание стать президентом России – при живом Путине. Это измена родине. По крайней мере, нижегородский губернатор Ходырев, в отчине которого произошел этот инцидент, настроен очень решительно.
Я думаю, что правоохранительные органы и силовые структуры будут разбираться, действительно, кто за этим стоит, откуда финансирование.
Только в Нижнем начали разбираться с инициативной группой по выдвижению Касьянова, как в благородном федеральном семействе случился еще один скандал. Но тут уж без шуток. Командующего Северокавказским военным округом генерала Трошева послали покомандовать сибирским, а он отказался. Трошев, конечно, не жена декабриста, чтобы добровольно ехать в Сибирь, но мотивировку отказа генерал выдал первостатейную. Сказал, что не хочет предавать военнослужащих округа. Я сначала было испугался, что вместо Трошева назначили Шамиля Басаева, но оказалось, слава богу, пронесло. Другие доводы генерала были еще удивительнее.
Тем более в такой ответственный момент, сегодня, когда решается судьба Чечни, конституция, выборы президента.
Честный человек генерал, я бы даже сказал чересчур, всю федеральную вертикаль сдал по чистоте душевной. Неужели судьба чеченской конституции и выборы президента Чечни как-то зависят от командующего Северокавказским округом? Кто бы мог подумать? Ай-яй-яй. За чрезмерную ли разговорчивость, или просто, чтобы другим повадно не было, но Путин тотчас отправил генерала Трошева в отставку. Вообще, генеральская планида – вещь печальная. Подробнее о ней и о том, как генералы и их близкие с этой планидой борются, в репортаже специального корреспондента агентства «На голубом глазу» Клары Караловой.
Прошло время, когда от дедовщины страдали только солдаты первогодки. Притеснение военнослужащих, издевательства и неуставные взаимоотношения поразили нынешнюю российскую армию до самого верха. Неудивительно, что несколько лет назад была создана такая организация, как Комитет генеральских матерей. Первый комитет такого рода был создан в 30-е годы, когда начались массовые неуставные взаимоотношения между Сталиным и советскими военачальниками – Тухачевским, Блюхером и многими другими. Но тогда комитет просуществовал недолго. Сегодня защита генералов от Министерства обороны и Верховного главнокомандующего снова задача номер один.
Комитет генеральских матерей. Как ваша фамилия?
Трошев.
Гена, успокойтесь и давайте еще раз все по порядку. Куда он вас послал?
На этот раз ЧП случилось в Северокавказском военном округе. Позвонивший оттуда генерал жалуется на грубое обращение со стороны министра обороны. Тот постоянно придирался к нему, устраивал проверки вне очереди, а недавно в унизительной форме предложил переместиться в глухую далекую Сибирь, а затем вообще отправил в отставку.
Не волнуйтесь, мы этого так не оставим. Гена, вы пока спрячьтесь, а я буду звонить в военную прокуратуру. Вот видите, из-за всех этих безобразий и падает престиж генеральской службы. Наши бедные мальчики срывают лампасы и разбегаются из армии куда угодно. Они становятся депутатами, губернаторами, представителями президента в федеральных округах. А если завтра, не дай бог, война, кто будет родину защищать? Полковники?
Наше агентство будет следить за судьбой генерала Гены. Мы надеемся, что все у него кончится хорошо. Но состояние призыва в генералы не может не тревожить. Почти у всех полковников проблемы со здоровьем. Особенно избыточный вес. Клара Каралова, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
От сообщений агентства «На голубом глазу» возвратимся в реальность. Там тоже бывает такое, что хоть и сообщение ТАСС, а хочется глаза протереть. В минувший вторник в Москве под руководством Росвоенцентра начался семинар-совещание организаторов патриотического воспитания. Видели, как у нас асфальт кладут? Один лопатой ковыряет, семеро вокруг стоят, советуют. Тут организация труда еще интересней. Вот мы, вот наш патриотизм, вот воспитатели нашего патриотизма, а еще есть те, кто этих воспитателей организует. Да и за ними, надо полагать, кто-нибудь присматривает, чтобы поддерживали высокий уровень дискуссий. Хотя куда уже выше. Вот, например, замминистра образования господин Коврижных взмыл под самые небеса. Граждан, сказал он, надо воспитывать с рождения и лет до 30. Ну, слава тебе, Господи, я вроде в безопасности. А другой организатор этого патриотизма, военрук Востриков, сообщил, что в целях усиления патриотизма детей надо учить стрелять из автомата и содержать в казармах несколько недель в году. Ну, я бы детей вообще в казармы переселил, всех, под командованием этого самого Вострикова. И окна бы заколотил, чтоб на времена года не отвлекались. Патриотизму будет не продохнуть.
Берите пример со второго отряда.
А еще на совещании организаторов патриотической работы выяснилась трогательная деталь. Оказывается, чеченцы просят поддержки в работе по воспитанию российского патриотизма. Я думаю, просто в ногах валяются, умоляют. Хлебом их не корми, тепла не давай, помоги с патриотическим воспитанием молодежи. Ну, вы их молодежь себе представляете, да? Помощь была оказана немедленно. По сообщению ИТАРТАСС, Росвоенцентр направил в республику десятки экземпляров государственной программы по патриотическому воспитанию. Но если чеченцев и теперь не проймет, то накрывать гадов с воздуха, и все. Кажется, со мной в этом согласен и мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртень.
Мы все обиды им прощали, мы на руках носили их, от злой напасти защищали, и хлеб делили на двоих, учили уважать свободу, учили родину любить, мы шли за них в огонь и в воду, на суше не успев добить, и чтоб они там не вопили, без нас им шагу не ступить, мы им патриотизм крепили и впредь намерены крепить.
Продолжаем программу. Где патриотизм, там, сами понимаете, где-то недалеко и духовность. А где они оба, там и финансирование. В минувший понедельник в Москве прошел 7-й Всемирный Русский Народный Собор. Аудитория в храме Христа Спасителя собралась нерядовая. По части богоизбранности почти Ноев ковчег. Каждой твари, то есть по паре. Некоторые были, впрочем, в единственном экземпляре и совершенно неповторимы. Например, вице-спикер Жириновский, из которого русская народная соборность лезет с тех пор, как его не пустили руководить еврейским движением, так вот этот самый Владимир Вольфович просто предложил устранить Российскую Федерацию и восстановить империю. Поглядел бы я на него при империи-то, в районе Бобруйска бы и встретились. Ну, понедельник, день тяжелый.
Вы еще живы? Мы подождем!
Я прошу...
Лет, когда вы все умрете, наконец будет другая Россия! Все!
Другие предложения, прозвучавшие в тот день, были чуть менее кардинальны, но тоже ничего себе. Сначала под руководством госпожи Слиски собравшиеся обсудили план построения нравственной экономики. Венцом этих усилий стало заявление митрополита Кирилла о том, что когда депутаты принимают бюджет, их деятельность становится богослужением. Растроганные соборяне, частично из числа этих самых богослужащих, начали называть митрополита «Ваше превосходительство». А товарищ Зюганов попросту предложил переделать телеканал «Культура» в православный. Имели место и другие выступления по вопросам собственности. Например, один гостевавший на соборе муфтий сообщил, что Бог дал нам единую отчизну бесплатно. Ну да, Бог дал бесплатно, а там уж кто первый успел к раздаче. Одним из первых во все времена успевал к раздаче художник Глазунов. Но на соборе, по причине личной скромности, он говорил не о недвижимости, полученной от Лужкова, а о геноциде русского народа.
Слава России!
А добил антинародный режим уже после заседания лично Геннадий Андреевич Зюганов, ложку мимо рта тоже никогда не проносивший.
У меня такое ощущение, что в этом правительстве нет русских людей. Русские — это не по крови, это по духу, по желанию коллективно обсудить.
Тут спора нет. Желание коллективно обсудить — это именно то, в чем мы особенно сильны. Так бывает, мы обсуждаемся коллективно. Никакого геноцида не надо. Сами лежим стеклянно-оловянно-деревянные. Но это так, к слову. А вообще-то, по свежим следам 7-го Всемирного Собора, и не только его, вот какое любопытное распределение труда получается. Патриотизм у нас теперь в основном учат военные, а нравственности – церковные. При этом сама церковь постоянно борется с грехом, хотя с переменным успехом. Подробнее об этом в репортаже специального корреспондента агентства «На голубом глазу» Пьера Безухера.
В дни проведения Всемирного Русского Народного Собора остался незамеченным журналистами любопытный документ. Это отчет церкви по итогам ее работы за год. Приведенные в документе цифры отражают непростую обстановку, сложившуюся в стране в результате нарушения гражданами закона Божьего. За отчетный период зарегистрировано свыше 2 миллионов грехов. Более половины из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. Составитель отчета, начальник отдела по борьбе с организованной грешностью, отец Филарет, просил не называть его фамилию. На работе отец Филарет ходит в штатском.
По нашим данным, по отношению с предыдущим годом, наблюдается рост числа нарушений заповедей «Не убей» на 12%, «Не укради» на 18%, «Не пожелай ни жены ближнего, ни имущества его» на 94%.
Особое место в документе уделяется недостаткам в работе самой церкви. Так далеко не все грехи регистрируются на местах. Во многих приходах для улучшения статистики священники стараются скрыть реальные цифры грехопадения. Но и это еще не все.
К сожалению, в ряде случаев выявлено незаконное хранение православными священниками Корана и даже Торы. Зафиксировано несколько случаев получения священниками взятки под видом подаяния. Есть факты управления автомобилем после причащения.
Но самое опасное заключается в том, что все чаще происходит слияние служителей культа с греховными структурами. Пьер Безухер, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она себе выбирает. Впрочем, выбирает она себе далеко не все. Кое-что ей дано навсегда. Пейзаж, среднемесячные нормы осадков, устройство мозгов, судопроизводство. На минувшей неделе в Ростове-на-Дону были оглашены результаты последней психиатрической экспертизы полковника Буданова. И окончательно выяснилось, что он командовал полком, будучи патологически больным, и боролся с терроризмом, находясь в невменяемом состоянии. Жалко, что у полковника не было справки заранее, мог бы успеть сделать гораздо больше. О психиатрических новациях в России расскажет корреспондент агентства «На голубом глазу» Иван Сычев.
Институт внесудебной психиатрии имени Хорватского известен гораздо меньше, нежели институт имени Сербского. Это и понятно, ведь его пациенты в основном госслужащие, нуждающиеся в диагнозе на случай судебного преследования.
В институте готовы заранее обеспечить экспертизами всех, кто верой и правдой отдает свое психическое здоровье на трудной работе федерального чиновника. Здесь подходят к проблемам людей более творчески, чем в институте Сербского.
Зачем, простите, замыкать пациента в диагнозе состояния аффекта, когда в нашем распоряжении есть много других состояний, столь же прекрасных для государственного и просто, извините, состоятельного человека?
Действительно, прошли те позорные для российской психиатрии времена, когда единственно возможным экспертным заключением для полковника было состояние аффекта, а для народного избранника – водобоязнь. Сегодня специалисты института имени Хорватского могут предложить депутатам такие диагнозы, как внутрифракционное раздвоение личности и идиотическая летаргия в степени неприкосновенности. Для серьезных региональных политиков институт подготовил специальное предложение – шизофрения в стадии единства. Но чаще всего в институте внесудебной психиатрии имени Хорватского пишут диагноз клептомания, то есть неодолимая тяга к воровству. Обычная клептомания для обычных хозяйственников и клептомания в особо крупных размерах для олигархов.
Однако специалисты института просили меня передать всем федеральным чиновникам, что надо спешить. Квоты на этот диагноз уже выбраны до 2015 года. И кто не запасся справкой заранее, рискует сесть, как обычный жулик. Иван Тычоблин, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
А теперь насчет праздничка. У нас тут на неделе праздничек случился. День работника органов безопасности. Ну, мой друг, врач-мозговед, под это дело опять немного злоупотребил.
Как-то раз мы с Петровичем отмечали день чекиста. Спорили, что у чекиста должно быть холодным, что чистым, а что горячим. В общем, сильно выпили. Вдруг Петрович в ужасе мне на картину показывает. А там фамилия, имя, отчество, год рождения.
А что касается дня чекиста как повода для праздника, то тут, конечно, дело не в ЧК. Дело-то в нас. Задолго до всякого ЧК, еще при царе Алексее Михайловиче Тишайшем, завелся в России тайных дел приказ, где за кем надо послеживали, а если надо, то и ноздри рвали потихонечку. На благо царя и отечества, разумеется. Правда, сам Тишайший участвовать в этих процедурах не рвался. А вот сыночка его, небезызвестный Петр Алексеевич, допросы с пристрастием полюбил и население уменьшил во имя построения сильного государства. Святое дело. И собственного сына извел как раз через тайную канцелярию. Вообще, надо сказать, это особистское дело прижилось на Руси замечательно. Тайно глядящий и к уху государеву доступ имеющий в России завсегда главным человеком оказывался. И вот уже первого российского поэта ведут в третье отделение, и он там за проступки свои извиняется, и главному особисту чуть не руки целуют. Но это все проклятый царский режим, а потом проклятый коммунистический. Но уж теперь при демократии... При демократии, конечно, мы повеселились неплохо, как дети, когда училка ушла. Несколько лет прожили, как Бог на душу положит. Все раскурочили от большого ума, сами себя испугались, и захотели, чтобы снова все было как всегда. И запросили пригляда построже, потому что нам без пригляда никак. И училка вернулась с директором. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это бывший директор ФСБ. И тайный приказ при нем, и тайная канцелярия, и третье отделение, и главное, сам себе государь-император. С праздником нас!
Профессий разных в мире много, но есть особая одна. Она дается лишь от Бога, и ей особая цена. Есть среди нас такие люди, чей зорок взор и голос тих. О них мой стих сегодня будет, поскольку день сегодня их. Когда стоят они на страже свободы, мира и труда, то растворяются в пейзаже, не оставляя в нем следа. В глухом лесу и в поле чистом, домой с работы по пути, столкнуться можешь ты с чекистом и даже сквозь него пройти. Чекист — отдельная работа, чекист — высокая судьба. В нем даже есть порою что-то от атмосферного столба. Его природное явление умом обычным не понять. Он «стой!» — скомандует мгновение, и то останется стоять. Под ласковым его приглядом не страшно мне в любой беде. Ведь он, я точно знаю, рядом, хотя не знаю точно где.
В этой программе мы ничего не сказали о Государственной Думе, исправляем допущенную оплошность. Дума работала, рассуждали о возврате царского золота, обращались к депутатам немецкого Бундестага, Шандыбин выступил опять-таки. Немножко, правда, не по теме. Они там с утра пораньше обсуждали повестку дня, но игла на пластинке соскочила, и Василий Иванович выдал всю композицию с самого начала, а спикер не въехал.
Давайте мы обратимся к президенту Российской Федерации, генеральному прокурору Устинову Владимиру, чтобы они дали указание арестовать Чубайса и Грехова и отдать их под суд военного трибунала. А губернатора освободить от своих обязанностей.
Василий Иванович, вы ничего не предложили пока.
А в среду группа очень левых депутатов предложила принять обращение к генеральному прокурору РФ Устинову ВВ о проведении проверки материалов, содержащих фактические сведения о противоправной деятельности Ельцина БН в период исполнения им полномочий президента РФ. Как они не боятся. Отчаянной все-таки смелости у нас, депутаты, дух захватывает. Счастья вам.
Снова лозунгом трясут банду Ельцина под суд.
Хорошо бы было, братцы, и с Мамаем разобраться.
То ли с дуру, то ли с пьяну в Нижнем выдвинут Касьянов.
Пустячок, а у премьера чуть не рухнула карьера.
Праздник справили чекисты, руки все помыли чисто.
Щит начищен, меч блестит, резидент в Кремле сидит.
Трошев, плюнув на приказ, не покинул свой Кавказ.
Для сибирских марш-бросков других ищите, Ермаков. Да.
Отчего Слотнефть в натуре отдалась за полцены?
Постоянной клиентуре дали скидку, пацаны.
Говорил гарант красиво, рейтинг снова лезет вверх.
Жизнь наладится в России после брифинга в четверг.